эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Число поддельных полисов обязательного страхования гражданской ответственности, находящихся в обороте в России, превысило 1 000 000. Об этом заявили в Российском Союзе автостраховщиков. Многие автовладельцы даже не подозревают, что являются обладателями фальсификата и, попав в дорожно-транспортное происшествие, вынуждены самостоятельно возмещать ущерб. Для борьбы с фальшивками автостраховщики предлагают, в частности, одномоментно к 1 июля 2016 года заменить все бланки ОСАГО на новые, увеличить штраф за езду без страховки, а стоимость ОСАГО значительно увеличить за счет введения новых повышающих коэффициентов. Как не стать жертвой мошенников при покупке документов об автогражданской ответственности? Что делать, если полис ОСАГО оказался фальшивым? На чьей стороне суды и насколько эффективны будут меры, предложенные Российским Союзом автостраховщиков? На эти вопросы будем отвечать вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Со мной руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев и юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Марат Бигбов. Итак, согласно оценке члена дисциплинарной комиссии Российского Союза автостраховщиков Виктора Юна, сейчас в России в обращении находится до 1 000 000 поддельных полисов ОСАГО. В эту цифру входят учтенные, но неконтролируемые страховыми компаниями бланки полисов, в первую очередь утерянные агентами и брокерами. Есть и более скептические оценки, согласно которым число поддельных полисов ОСАГО в России достигает 4 000 000. И далеко не всегда владелец полиса знает о том, что это фальшивка, использование которой, кстати, может стать поводом для привлечения к уголовной ответственности. Естественно, автовладельцев волнуют в этой ситуации ровно 2 вопроса. Что делать, если обнаружена подделка, и кто компенсирует ущерб? Вот на эти вопросы, я надеюсь, мы тоже ответим. И все-таки давайте разберемся с рынком поддельных полисов ОСАГО в России. Вот та оценка, которая называлась там от 1 000 000 до 4 000 000 фальшивок. С вашей точки зрения, насколько реалистично звучат эти цифры?
На сегодняшний момент порядка 20% полисов на рынке по ОСАГО, они поддельные. Составляет это 1 000 000 или нет? Ну, давайте посчитаем, на самом деле, сколько на рынке поддельных полисов. Причем сейчас это признают даже сотрудники ГИБДД, что порядка 30-25% при столкновении, когда они разбирают ДТП, полисы поддельные.
То есть это видно невооруженным глазом?
Нет, они проверяют, конечно, их по базе. И я в данном случае, когда вы говорите, автовладельцы могут стать жертвами мошенников, я очень сомневаюсь. Потому что буквально недавно мы проводили опрос, в котором людям задавали вопрос о том, что готовы ли они приобрести поддельный полис. И почему они не готовы приобретать полюса настоящие? Вот 9 из 10 людей ответили, что стоимость полиса на сегодняшний момент очень высокая. Но я вам не буду говорить, сколько процентов людей готовы купить поддельные полюса, потому что если мы озвучим, это будет снежный ком и удар по страховщикам, которые думают, что на сегодняшний момент это еще не катастрофично. Причем господина Юргенса, руководителя РСА, в апреле 2015 года на Совете по правам человека я прямо с трибуны его предупреждал о том, что это лавинообразное состояние, оно просто накроет весь рынок страхования. Он сказал, что не пугайте. И вот сейчас он сам лично признает, что действительно проблема очень серьезная. Вот по нашим подсчетам на сегодняшний момент порядка 25% полисов на рынке ОСАГО поддельные. И люди об этом знают. И они идут на это. Да. Они в большинстве своем знают, и они идут на это осознанно, потому что стоимость полиса очень высока.
Ну, для того, чтобы понимать, о какой сумме идет речь, вот сколько стоит полис, например, сейчас ОСАГО?
Нет, вы сравните его с тем, что он был в 2002 году. Вот если сравнивать с 2002 годом, нет никакой инфляции, чтобы с 2002 года настолько поднялась. Вот полис ОСАГО в среднем вырос в 5 раз. Причем это признают сами страховщики. А если убрать отсюда еще КБМ, коэффициент бонус-малус, который почему-то исчезает у людей из базы РСА, и Российский союз автостраховщиков это признают, то это гораздо большие деньги, потому что средний полис по стране, стоимость полиса по стране с КБМ где-то 0,75. Вот прибавьте к этому еще 25%, то есть это нормальные деньги.
Ну, о какой сумме идет речь? О каких суммах идет речь?
Ну, давайте...
В среднем.
Вы хотите разобрать полностью, сколько они должны выплачивать?
Нет, я не говорю, сколько они должны выплачивать, сколько каждый автовладелец в среднем, ну, не знаю, в Москве должен выложить обязательно за ОСАГО. Ну, предположим, что у него безаварийная езда и, в общем, все в порядке.
В среднем 5 тысяч. Если вы имеете в виду, он должен заплатить за полис ОСАГО.
Да.
В среднем 5 тысяч, да.
Без...
Это самый дешевый.
Да, это самый дешевый полис.
Без... Не средний, да. Не средний. Я думаю, средняя даже еще выше.
Еще выше.
Это какая-то совсем такая машина слабенькая, меньше стало жизненных сил. Угу. Это вот тогда это будет в районе 5 тысяч. Угу. Если это более мощная машина, то это будет больше. Это будет 10, 12 там, и выше, потому что там все зависит, собственно говоря,
но
от того,
учитывая общее удорожание жизни, в общем, действительно для многих, и при этом отсутствие роста зарплат, действительно для многих это уже серьезно. Серьезные суммы, и, может быть, людей действительно провоцируют, как говорит Сергей, на то, чтобы они приобретали подделки, ну, поскольку иначе нужно будет платить штраф.
Марьяна, на самом деле, самая большая проблема в том, что рынок ОСАГО, он себя дискредитировал. То есть на сегодняшний момент они убирают КБМ у людей, на сегодняшний момент они не выплачивают, и на сегодняшний момент они еще навязывают дополнительную страховку. То есть и люди отлично понимают, что это некие мародеры, которые пришли вот на этот рынок страхования и решили наживиться на том, что государство им доверило оказать некие социальные гарантии для людей. Что это такое?
Ну вот, кстати,
они говорят, что у нас будет в рынок ОСАГО такой же, как за рубежом. Да боже упасить, если бы я вот просто думаю, если бы немцы с этого начинали, да я думаю, там бы никакого рынка развития ОСАГО бы и не было. Они же развивают его уже 13 лет. И все нам говорят о том, что, извините, у нас все время не хватает денег. Хотя я вам скажу, что еще не было года, по которому страховщики выплачивали больше 55% от собранной суммы. А по закону они должны выплачивать 77%. Вот это разница, понимаете, в 22%, да, которые оседают в кармане страховщиков. Из года в год они нам говорят, что это некий фонд. Вы понимаете, фонд, он актуален. И их расходы актуарны на ближайшие 3, максимум 5 лет. Ну, даже 5 лет это невозможно. Уже прошло 13.
Да, Сергей, мы вот все-таки немножко об этом устройстве, я предлагаю, чуть позже поговорим. А сейчас хочется разобраться. Вы сказали, что вот социальные гарантии на себя некие берут страховщики, оказывая вот эту услугу обязательного страхования автогражданской ответственности. Ну, вот в самом начале я говорила об этих поддельных полисах, и что многие водители, вы с чем не согласились, многие водители иногда даже не знают, что их полис является не действительно. Хорошо. Предположим, что водитель, пойдем от худшего, предположим, что водитель знает, что у него, да, полис фальшивый и липовый, он его купил за 1000 рублей в интернете. Один в один похож на тот, который дает страховая компания. А что делать в этой ситуации добросовестному человеку, который попал в ДТП, один из участников с полисом, но фальшивым, и как в таком случае и он является виновником аварии, и каким образом тогда из кого вообще требовать возмещение ущерба?
Это в случае, если виновник имеет фальшивый полис?
Да.
Или в случае, если, ну, собственно,
потерпевший... Давайте сначала с того, что вот виновник себе преднамеренно купил фальшивый полис.
Ну, с точки зрения виновника, как бы все понятно. Он должен был понимать, приобретая фальшивый полис, что если будет ДТП, и он будет в этом ДТП виноват, значит, он сам будет за ДТП расплачиваться. Ну, с учетом, опять-таки, нашей системы и всех недостатков системы исполнительного производства, я допускаю, что многие полагают, ничего страшного, у меня формально ничего нет, с меня взять нечего. И это правда, исполнение – это отдельная проблема.
А что делать человеку, у которого полис?
У которого нормальный был полиса, который потерпевший в данном ДТП, единственное, что ему остается, когда он узнает, что там страховки по сути не было, да, потому что поддельный полис ОСАГО, если он, конечно, действительно поддельный, потому что там есть много нюансов.
Угу.
Вот. Если он такой, прям, не знаю, совсем где-то напечатанный, неизвестно где, если никакая страховая компания его не получала, агенту не передавала, брокеру не передавала, либо его похитили, и заявление о похищении этого полиса уже находится в наших органах правоохранительных, да? В этом случае единственное, что остается потерпевшему, это предъявлять иск непосредственно к виновнику ДТП.
И судиться с ним.
И судиться с ним. Значит, соответственно, имея текущие проблемы в виде того, что, во-первых, надо судиться, да, что в нашей стране не быстро, даже там какой-то самый более-менее скорый процесс, но это полгода, скажем так.
Плюс надо заплатить за экспертизу наверняка.
Да, естественно, будут текущие расходы, даже если он будет сам ходить в суд, там, не привлекая юристов, не привлекая каких-то представителей, ему придется как минимум заплатить за оценку этого транспортного средства и заплатить пошлину за подачу иска в суд. После этого, даже выиграв дело, совершенно не факт, что он получит деньги. После того, как он это дело выиграет, все будет зависеть от того, насколько успешно будут работать приставы, найдут ли какое-то имущество или не найдут.
И насколько относительно добросовестным будет виновник этой аварии.
Да, и насколько, да? Ну, виновник в данном случае, если он купил совсем поддельный полис, он уже как бы предполагается недобросовестным. Потому что добросовестный человек, я все-таки думаю, что фальшивый полис покупать не будет за 1000 рублей. Значит, он уже заведомо недобросовестный человек, который склонен к тому, чтобы как-то и хитрить, и заворачиваться, и уходить от ответственности. И потом, возможно, еще более сложные варианты, на самом деле. Может оказаться, что владелец транспортного средства, водитель, виновник ДТП, который являлся, тем не менее, законным владельцем, он может быть вообще не россиянином, он может быть гражданином какого-нибудь ближнего зарубежья. И тогда шансы получить деньги, они, в принципе, равны нулю.
Угу.
Вот, потому что, в конце концов, он просто уедет. Там поменяет имя, фамилию, приедет за другим человеком и будет дальше продолжать свою здешнюю производственную там, или какую-то деятельность.
Но получается, что в этой ситуации страдает невиновный человек.
Вот, да,
как ни крути. Добросовестный гражданин.
В первую очередь всегда страдает, естественно, добросовестный потерпевший. Против недобросовестного всегда страдает добросовестный.
Но, с другой стороны, я специально, вот, готовясь к этой передаче, посмотрела, что пишут в региональной прессе о подобных случаях, и нашла истории, когда люди вынуждены судиться со страховыми компаниями, потому что вот они приобрели полис, у них есть, значит, квитанция о том, что они внесли страховой взнос за этот полис. Полис абсолютно, ну, то есть на бланке госзнака, придраться не к чему. Но оказалось, что какой-то агент недобросовестный, за него вознаграждение страховой компании.
Это вариант в данном случае уже урегулирован, к счастью, нашим Верховным судом, да, было соответствующее постановление пленума, и Верховный суд во многом стал на защиту как раз вот граждан, которые являются добросовестными, но пали жертвой какого-то обмана со стороны, может быть, агента, брокера или нечистоплотной работы самой страховой компании. Угу. Да, Верховный суд указал, что, во-первых, подтверждением заключения договора ОСАГО является наличие полиса. Человек показал полис, он уже представил доказательство, что договор был. Все дальнейшее ложится на страховую компанию. Именно она должна доказать, что этот полис недействительный, похищены и так далее. При этом Верховный суд указал, что если страховая компания заявляет о том, что полис похищен, для того, чтобы в иске страховой компании было отказано, необходимо, чтобы страховая компания обратилась в правоохранительные органы до момента страхового случая.
Угу.
То есть уже не будут проходить такие номера, да, что страховая компания
пришла
тихо, спокойно, да, в суде она потом говорит, а он был похищен. Если они заявили до страхового случая, тогда да, действительно, страховой компании ничего взыскать не получится. Угу. Если она заявила после, значит, страховая компания дело в суде проиграет, деньги с нее взыщут.
То есть правильно я понимаю, что вот само по себе наличие полиса и квитанции об оплате страховой премии уже является достаточным основанием для того, чтобы получать компенсацию?
Ну, по крайней мере, да, это... Эти доказательства, да, они позволят с большой степенью вероятности чувствовать себя в суде уверенно. Если, конечно, страховая компания представит подтверждение, что он похищен, но она обращалась, значит, ну, несмотря на наличие полиса и квитанции, в общем, все равно, скорее всего, ничего не получится. То, что касается агентов, которые не возвращают деньги, да, то есть такого основания к отказу выплате, опять-таки, Верховный суд не признает. Он указывает, что за все недобросовестные действия агентов и брокеров, в общем, страховая компания должна разбираться с этими агентами и брокерами.
Пусть самостоятельно.
Конечно, это она с ними заключала договор, страховая компания, она их себе отбирала, ее никто не заставлял этих людей выбирать себе в качестве агентов.
То есть человек не должен страдать.
Или брокеров. Да, приобретатель полиса страдать не должен.
Если... Ну, как показывает практика, насколько я понимаю, судя по тому, что такие дела доходят до суда, то страховые компании стараются, вот в том числе и под этим предлогом, отказаться от каких-то...
Страховые компании, в принципе, стараются отказаться от выплаты или заплатить как можно меньше. Я не знаю, как там, какой опыт во всем мире, но вот наши страховые компании, они создают впечатление, что действуют именно по этому принципу. Заплатить...
Собрать больше?
По возможности не заплатить, либо заплатить как можно позже, либо заплатить как можно меньше. Я так понимаю, что финансовые санкции, которые следуют за неуплату, либо за уплату в какие-то более поздние сроки, они до сих пор не срабатывают. И
санкции, которые применяются к страховщикам?
Санкции, которые содержат законодательство в виде там штрафов, неустоек самых разных. В действующем законодательстве они вроде бы серьезные, там 1%, 50% штрафа в случае взыскания. Но одновременно то же самое Верховный суд дает судам право размер этих неустоек уменьшать. Практически произвольно. Угу. То есть фраза эта, она звучит так, что размер неустойки должен соответствовать степени нарушения права. То есть... и поэтому страховые компании все это знают, что эта неустойка не будет в том страшном размере, как она прописана в законе. Поэтому почему бы и не заплатить попозже, например, или поменьше?
То есть правильно я понимаю, Сергей, что в таких условиях вообще нельзя говорить о добросовестности страховщиков, которые вот участвуют?
Не знаю, как бы ни парадоксально звучало из моих уст это, я считаю, что все-таки не все страховые компании в данном случае ведут себя именно так, как говорит Марат. В основном, да, больше того скажу даже, содержатся специальные службы, которые работают, юристы, коллеги Марата, как раз занимаются тем, чтобы занизить эти выплаты любым способом. Но есть компании, вот на сегодняшний момент, которые уже понимают, что иначе они потеряют весь страховой рынок, они потеряют клиентов, они начинают бороться. Причем это вот возникло буквально недавно, в 2015 году, когда, помните, в начале мая, по-моему, Центральный банк, Банк России, отозвал лицензию на 2 или 3 недели у компании Росгосстрах.
Росгосстрах.
Да, и это так реально повлияло на многие страховые компании. И вот лидеры страхового рынка, не буду сейчас говорить и рекламировать, но на самом деле мы и проводили опрос, и делали рейтинг по страховым компаниям. Буквально после вот отчета годового страховой компании мы его опубликуем. И есть действительно компании, которые на сегодняшний момент все-таки от руководства звучит. Причем это очень хорошо проверить не в Москве, потому что в Москве вроде как бы все гладко. А вот когда ты смотришь это все в регионах, ситуация может меняться очень кардинально. То есть в одной компании прям говорят, вы будете навязывать дополнительные услуги, иначе мы не дадим вам ни одного страхового полиса.
Когда,
и так далее.
Когда вы говорите о дополнительных услугах, речь идет об обязательном страховании жизни, да?
Ну, не обязательно. В том-то дело, она совершенно не обязательная.
Да, требует сводитель, что хотите получить полис ОСАГО, вы застрахуйте
еще
жизнь.
Что-нибудь.
Или
да.
Здоровье, или что-то кстати, еще.
Либо вас ждет очередь на месяц. Очередь на месяц вас ждет в противном случае. Отсутствие КБМ. Люди реально считают, отсутствие КБМ или дополнительная страховка на 1500 – это одно и то же абсолютно. Поэтому вынуждены идти на навязываемые страховщиками услуги.
Но, насколько я понимаю, вот как вы уже сказали, Марат, есть же какой-то эффективный
способ? Нет эффективного способа борьбы с этим. Люди приходят за страховкой тогда, когда у них предыдущая страховка, в общем-то, истекает. Либо скоро истечет. Да? Поэтому формально, если им отказывают в заключении договора, договор ОСАГО он публичный, да, это означает, что страховая компания обязана его заключить с любым, кто к ней обратится. Но дело в том, что человек пришел, она нужна ему сейчас. Если, например, страховая компания ему отказывает, и он пойдет в суд, значит, он на несколько месяцев окажется без страховки. Никакого реального большого штрафа, который можно было потом взыскать страховой компании за отказ в заключении договора, не существует.
Более того, это и доказывать довольно сложно, что они...
Ну, даже если это будет доказано.
Получится,
я думаю,
слово
при
против
желании
слова.
Доказать можно. Можно прийти с свидетелями, можно сделать видеозапись. Можно доказать. Но это придет к тому, что хорошо, человеку нужна страховка сейчас, он обращается в суд, он судится месяц, два, три, страховки нету.
А он не может садиться за руль?
Да, как он будет ездить, если он законопослушный? Он не может ездить. Mm-hmm. И даже когда он суд выиграет, страховую компанию обяжут это сделать, больше она ничего не потеряет. Если бы законодательство предусматривало в этом случае, например, какой-нибудь сумасшедший штраф, там, я не знаю, 1100 рублей за каждый случай, mm-hmm. может быть, тогда бы эта практика прекратилась. Но пока в законе этого нет. И свойство закона таково, что он работает только в том случае его нормы, да, если за неуполнение чего-то следует что-то негативное. Да, если там, не знаю, страховой компании, чиновнику любому написано, что он обязан что-то сделать, но нет закона, где написано, что для него будет плохого, если он это не сделает.
Если он это не сделает.
Значит, норма эффективно работать в нашей стране, по крайней мере, с ее вот уровнем как бы, да, правосознания, норма работать не будет. То же самое здесь и происходит. Поэтому бороться с этим, ну вот хорошо, у Росгосстраха там лицензию приостановили. Я не знаю, кто этого добился, каким образом добились, в общем, какие силы были приложены к этому, сколько собралось жалоб на Росгосстрах в Центробанке, чтобы это произошло, да? Но я уверен, что даже после этого, наверняка сейчас где-то в регионах, те же самые агенты того же Росгосстраха продолжают успешно навязывать что-то дополнительное. Угу. То есть результат, по сути, практически нулевой.
Ну, насколько я понимаю, как раз вот Федерация автовладельцев России приложила руку к этой истории с Росгосстрахом и приостановке лицензии. Или нет? Я так понимаю, что вы вроде участвовали в том числе и в мониторинге, и сборе
И в мониторинге, жалоб. И в сборе жалоб, и привозили видео с 8 регионов.
Да.
Мы сделали все для того, чтобы людям стало легче.
Да, но тем не менее...
И Росгосстрах все-таки начал страховать так, как положено. Но видите, сейчас вот говорят о том, что опять, да, навязывают дополнительные услуги, опять исчезают КБМы.
А что должно такое произойти, чтобы Центробанк обратил на это внимание, на недобросовестные действия страховщиков в этой ситуации?
Да вы знаете, в данном случае очень сложно говорить, что должно произойти, потому что, как говорят в Центробанке, мы делаем все, и привезите нам видеодоказательства какое-то, это мы делали в апреле месяце. Когда мы привезли видеодоказательства, они посмотрели и действительно сказали, что проблемы существуют. Потому что страховщики говорят, проблем нет, это нагнетает ситуацию вот автомобилисты, там федерация.
Которые не хотят платить.
Это вредный пар, да.
Да, они там пытаются как-то дестабилизировать ситуацию, и нужно было очень много работать над тем, чтобы доказать Банку России, что это действительно существует. Поэтому сейчас... Нужно как бы делать предложения, конечно, очередные, мы их готовим, но нам нужно понять, в каком направлении двигаться, потому что они еще не публиковали, страховщики, своего годового отчета. Потому что как он будет опубликован, тогда можно говорить, что можно предпринять.
Ну вот, кстати, о том, что общественники якобы пытаются дестабилизировать ситуацию. С моей точки зрения, можно дестабилизацией ситуации назвать вот эту историю с фальшивыми полисами, которых становится все больше и больше. Добропорядочные граждане страдают, но при этом... Одно из предложений Российского союза автостраховщиков сводится к тому, чтобы с 1 июля, как я говорила в самом начале 2016 года, одномоментно заменить все старые бланки полисов на новые, которые будут более защищенные, и таким образом, значит, ситуация с фальшивками выправится. То есть после ДТП можно будет рассчитывать на то, что второй участник тоже имеет действующую страховку. И при этом вот президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сказал, что эта мера позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей, покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова. Меня в этой истории, честно говоря, больше всего настораживает вот это вот предложение одномоментной замены. А что делать человеку, которого по состоянию на 1 июля 2016 года просто не будет там, где он может одномоментно получить вот этот вот полис нового образца? Ну, не знаю, он улетел куда-то в командировку, машину оставил в аэропорту, вернулся, и он за руль садиться не может, потому что его полис недействителен. Что это такое? Как
Марьяна,
это и для чего
здесь
делается?
Речь идет о том, что страховщики одномоментно хотят ввести новый стандарт полисов. Потому что все остальное, сменить полисы там у всех граждан, это невозможно физически.
Это юридически невозможно, не только физически.
Да, то есть и закон обратной силы не имеет, да они физически же согласитесь с Маратом.
Есть договор, это невозможно.
Не
вообще, если они могут решить эту проблему,
но
это... есть закон, есть порядок, есть сделка, которая заключена, она не может быть расторгнута. Поэтому это не
вне зависимости
делать.
От того, какой бланк, там зеленый,
да,
синий.
Можно решить, что с такого-то числа все бланки будут новые, которые будут выдаваться. Это можно сделать, да. Теоретически, наверное, можно и устроить одномоментную замену всех полисов, но для этого должно быть решение, как минимум, на уровне, я думаю, федерального закона. Угу. Вот если будет такой закон...
Как
о том,
с Павловской
что
реформы,
да,
что вот все завтра
дружно
утром
должны
все меняются
прийти
деньги.
Завтра утром поменять полисы, да? Но мне почему-то кажется, что такого закона не будет. И тут сил РСА не хватит, чтобы сделать чуть-чуть такую глупость. На данный момент, если РСА вдруг напишет где-то там у себя, не знаю, примет какой-то свой внутренний документ о том, что с завтрашнего дня все бланки подобного образца считаются недействительными, надо их заменить, да? Это не будет иметь никакой юридической силы совершенно, потому что добросовестный гражданин пришел,
заключил
договор.
Но это не будет, опять же, иметь юридической силы вот на тот самый момент. Но если уже гаишник знает о том, что с 1 июля у всех должны быть бланки, не знаю, розового цвета, он может человека оштрафовать, а потом уже судить.
От неумного гаишника как бы нельзя защититься никаким способом. Он всегда может попасться на дороге и потребовать все, что угодно. Да, и полис другого цвета, и одежду другого размера, и все, что он захочет. Тут защита быть не может. Но его действия будут незаконны, потому что гаишник, инспектор ГИБДД, как и любой гражданин, в первую очередь должны руководствоваться нормами права, а не желанием РСА, которая, слава богу, не является организацией, которая имеет полномочия издавать закон или подзаконные акты.
Или диктовать какие-то условия работы
совершенно,
для
ГАИ.
В таком случае что понимать под одномоментностью?
С 1 июля выйдет новый стандарт полюсов. Они его привезут заблаговременно во все свои отделения. Всем брокерам передадут, но ситуацию-то это не спасет. Ведь в чем проблема сейчас, да? Открыто говорят о том, что страховые полюсы не только теряются, но и печатаются в Китае, в Молдавии там, и так далее. Об этом говорят МВД, вот как раз на этой пресс-конференции, что вот оттуда именно приходят полюсы ОСАГО. Что будет дальше? Здесь весь вопрос, когда им нужно будет выдавать новый стандарт опять полюсов. Потому что вот брокер должен взять этот полюс, перевести его в Китай или в Молдавию, там его люди посмотрят профессионально, запустят машину, я не знаю, сколько это технически, и могут выпускать точно такие же поддельные полюсы. Проблема не решается. Знаете, что в данном случае хотят решить страховщики, как я вижу? Им запретили повышать штрафы за отсутствие страховки. Им запретили делать...
Но еще не запретили.
Ну, вряд ли ведут, если Юргенс уже об этом открыто говорит, что вот как-то накануне выборов это депутаты не хотят принимать. Я думаю, вряд ли они будут это делать. Им отказывают в том, чтобы тарифы ОСАГО были свободны, то есть по коридору. И все их обращения натыкаются на преграду выборы. А если они не решат проблему поддельных полюсов в 2016 году, то в 2017 можно вообще уже ничего не страховать, потому что это будет снежный ком. А снежный ком, он достигается путем того, что люди, если 50% не будут страховаться, остальная половина... она просто автоматически перестанет это делать, потому что
понятно,
они понимают...
Ну понятно, потому что а зачем?
Да.
Зачем мне давать
ком?
Деньги, если я все равно ничего не получу?
Все, что они могут сейчас сделать, это остановить вот этот снежный ком. Они как бы хотят немножко продлить время, что потом вроде выборы пройдут, может быть, потом они что-то решат. Потому что никто на сегодняшний момент в государстве нашем не берется помогать страховщикам.
Ну вот, кстати, вы говорите, не берется помогать. Очень даже берется. Вот буквально в начале февраля депутат Государственной Думы Михаил Емельянов предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и повысить штраф за управление незастрахованным автомобилем до 2500 рублей.
Сейчас... Провалились его поправки уже. Все. Я вам про это и говорил. То есть депутата отклонили. Причем его же коллеги по партии сказали, нет, все потом, после выборов. Я вам про это и говорю, что до выборов этого ничего не будет.
Понятно, после выборов можно...
А после выборов уже нет смысла какие-то поправки вводить. Не успевает. Вот, к примеру, они говорят, что уважаемые сотрудники ГИБДД, помогите нам, введите камеры, которые бы фиксировали людей за отсутствие страховки. На что зам, по-моему, Кузин ответил, зам начальника ГИБДД, что для этого нужна законодательная база, для этого нужно техническое оснащение и так далее. То есть все это можно сделать не ранее июля 2017 года.
Понятно.
То есть понимаете, да, они по времени не успевают.
Понятно. То есть это опять же только после выборов?
Тоже после выборов.
Хорошо. А что тогда делать автовладельцам? Потому что на протяжении 13 лет всем рассказывали о том, как необходимо страхование, обязательное страхование автогражданской ответственности, какие от этого будут плюсы, как всем станет жить легко и хорошо, что можно будет разъезжаться. Наконец вступил в действие Европротокол, так называемый, с 1 мая 2015 года. И, в общем, все будут жить счастливо и весело, и будет все прекрасно.
Нет, институт, по-моему, вот институт ОСАГО, я не знаю, конечно, это виднее, но он, по-моему, дискредитирован уже практически для всех, всем очевидно. Причем он дискредитирован совершенно законодательно, да, то есть законодатель отдал право определять методики, по сути, размер выплат Центробанку, который тут же передал это страховым компаниям.
Понятно.
Методика, она разработана, по сути, РСА. Справочник цен ведется РСА. И Верховный суд сказал, что взыскивать со страховых компаний можно только по этому справочнику, по этой методике. Угу. Пустили козла в огород, по сути. Самые заинтересованные организации, которые больше всего заинтересованы в том, чтобы никому не платить, предоставили право составлять справочник, сколько это должно стоить. Поэтому уже сейчас, даже при добросовестном расчете, по этому
федеральная
справочнику...
Федеральная антимонопольная служба на это тоже никак не отреагировала.
А это ни при чем, это закон такой.
Так,
федеральная антимонопольная служба не может указывать на то, что какой-то закон там чему-то не соответствует. Никаких полномочий нету. Она разбирается только с субъектами.
Только ЦБ.
Им закон это предоставил, вот так сделать. Да? Угу. Поэтому сейчас даже страховая компания совершенно честно, в соответствии с методиками, рассчитает выплату, например, в городе Москве, этой выплаты не хватит починить автомобиль ни в одном автосервисе города Москвы. Потому что ни дали по этим ценам купить невозможно. Не найти такую норму час, такую стоимость ни в одном сервисе невозможно, по сути. В этот институт уже заложено то, что он ничего не компенсирует.
Жульничество фактически.
А сейчас, да, раньше хотя бы, методики определенные не было, да, справочника цен не было. И через судебную процедуру, через нормальных экспертов-оценщиков можно было добиться взыскания того, что более-менее соответствует действительности. Угу. Сейчас никакой суд и никто совершенно человек этого сделать не поможет.
Получается, вообще деньги на ветер.
Да, практически, да, тебе что-то заплатят, но этого чего-то не хватит, чтобы полностью восстановить нарушение. Право. Надо как минимум вывести справочник и методику из ведомства РСА, чтобы этим занимался какая-то независимая организация.
Федерация автовладельцев России, когда будет заниматься.
Например,
да,
кстати.
Тогда
я
это
совершенно
будет
согласен.
Нормально.
Да.
Марьяна, я хотел бы ответить на ваш вопрос. Что делать добропорядочным гражданам, да и вообще просто автовладельцам, что нужно делать?
Потому что фактически ОСАГО это же
на ваш вопрос.
Налог на право использования автомобиля.
Да, практически дополнительный налог. Что нужно делать автовладельцам? Автовладельцам нужно определиться, что они выбирают. Все-таки они хотят страховать свою гражданскую ответственность или нет? Потому что когда мы говорили о том, что человек, имеющий страховку, добропорядочный, и оказался потерпевшим, что он ничего не получает, это не совсем так, потому что на сегодняшний момент есть прямое урегулирование, и человек, если он имеет страховку все-таки, он может прийти в свою страховую компанию, потребовать возмещения, а страховая компания самостоятельно, да, по их закону, она уже разбирается дальше за отсутствие страховки.
Против поддельного полиса не помогает.
Не помогает, да, Марат?
Нет.
Они не хотят, да?
Нет, именно законом
предусмотрено,
что страховая компания потерпевшего... Страховая компания потерпевшего платит деньги страховой компании причинителя вреда. Она просто передаточное звено. Угу. Вот если там есть страховая компания и страхование ответственности, и страховая компания потерпевшего не заплатит, тогда с нее можно требовать по суду. Если там страховой компании нет, страховая компания потерпевшего вправе ничего не платить.
Если тот полис липовый, не знаю, напечатанный в Китае, например,
совершенно,
да,
если
то моя страховая
вреда,
компания мне тоже ничего не
заплатит. Да, даже если у вас полис настоящий, она ничего не заплатит, и это все по закону. И ничего с нее потом ни один суд не взыщет.
Ну тогда это будет не работает. Еще быстрейший снежный ком просто. Если люди поймут, что они все равно ничего не получают, тогда это просто уничтожится.
Если бы хотя бы это возмещалось с какого-то фонда РСА, да, или как сейчас компенсационная выплата идет, например, в случае, если страховая компания разоряется. Если бы это работало по такому же принципу, например.
Насколько я понимаю, на Украине вот такая система, у них немножко иначе.
На Украине вообще хорошая система.
Это история, но не союз автостраховщиков, там какой-то комитет этим занимается, и в случае, если человек попадает в аварию, он застрахован, ему вот из этого общего фонда платят,
вот
а дальше они
было,
все разбираются.
Да, пусть они между собой там скидываются, чего будем делать, чтобы это было обеспечено. Да?
Вот первое предложение, которое нужно сделать точно.
Да, кстати, это
законодательство.
Очень разумно, да, но поскольку лобби все-таки оно у страховщиков более сильное, чем у страхователей, поэтому, хоть у нас в Конституции написано, что все для граждан, но, по сути, гражданин самый слабый звено.
Ну вот, кстати, если говорить о лобби, я, насколько понимаю, уже в 2016 году, вот при этом, при всем, при фальшивых полисах, при том, что люди их не покупают, им проще там штраф вообще заплатить, обязательное автострахование может стать значительно дороже, потому что власти таким образом собираются бороться с лихачами, и было внесено предложение о повышающих коэффициентах в плане мероприятий, направленных на снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Этот документ был утвержден в августе, по-моему, 2015 года Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И вот сейчас страховщикам предложили тоже как-то вот подумать о том, какими могут быть эти повышающие коэффициенты. Точного размера еще нет, его не утвердили, но уже известен порядок цифр. Я тут сейчас шпаргалкой воспользуюсь. Значит, действующую систему страховщики считают излишне мягкой. Предложено два варианта. Первый предполагает учитывать все правонарушения. Если их насчитается от 5 до 10, то цена полиса может вырасти в 1,86 раза. Если от 10 до 15, то в два раза, ну там с копейками, от 15 до 20, то в 2,26 раза. Если нарушений более 35, коэффициент составит 3,4. Речь идет обо всех нарушениях, да, это предлагается учитывать и там неправильную парковку, и...
Ну, понятно, как те, которые...
Непристегнутый ремень, в общем, все. Второй вариант, он несколько жестче. Они предлагают учитывать только серьезные нарушения, например, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. Но в этом случае коэффициент за 5 нарушений будет 3,12, а если их больше 20, то может доходить до 8,29. Вот сейчас это обсуждается, я так понимаю, и рассматривается страховщиками, при том, что, судя вот по вашим словам, по словам Сергея, у них реальная проблема с нежеланием людей при нынешней системе.
Еще тем более не будут. Вот кто получит коэффициент 8, вот я не знаю, он точно вряд ли пойдет покупать полис законным путем. Абсолютно. Интересная норма, на самом деле, она такая, никто, может быть, не замечает, да, она и польза ГИБДД коррупционно емкая. Да. Мне кажется, это вообще не отслеживает. У меня вообще складывается впечатление, что как не изменение в кодекс или во что-то связанное с дорожным движением, так ГИБДД никогда не забывает. В общем, если сейчас человек скажет, ну, мелкий штраф, ну, чем мне инспектору платить в карман там, я пойду честно заплачу в сберкассу. А после того, как это все будет введено...
Если будет
введено. Да, если будет, представляете, так лучше инспектору там 1000 рублей, 1,5 отдать. Ведь снижать-то и наверняка по 5% будет потом, как сейчас, да? Он же возрастает сейчас после выплат по ДТП одномоментно, да? А снижается потом по 5% почему-то. Угу. Если бы хотя бы было так, в этом году попал человек в ДТП, произвела компания выплату, раз подняла там два раза, например. В следующий год человек отъездил безаварийно, не подал ДТП, ему взяли, обратно к единице вернули. Так нет же, они же повышают два раза, снижают по 5%. Угу. Поэтому получается, что лучше инспектору на месте отдать 1000 рублей, например, да? Чем потом понимать, что тебе поднимут, скажем, в два раза, и потом с этого два раза еще по 5% будут снижать.
Ну, это такое ощущение, что
сколько действительно... тысяч рублей это нужно будет отдать потом на страховку за эту 1000 инспектору. Так что она, никто, по-моему, вот с этой точки зрения, к сожалению, в нашей стране никто вообще ничего не рассматривает. Хотя надо думать прежде всего об этом.
А можно ли вообще решить проблему безопасности дорожного движения, безопасности на дорогах, понижение смертности в ДТП, о чем тут говорили, увеличением страховых сборов?
Нет, это бандитская схема страховщиков очередная. Ни о чем здесь говорить нельзя. И причем нету связи определенной, что даже пусть даже человек нарушил, но он нарушитель. Но нет связи такой, что он попадает чаще в ДТП. Вот, причем у них есть статистика, что люди, которые управляют автомобилем там, до 3 лет, они по статистике у нас как раз нарушают не так много, злостно, да, но в аварии попадают сейчас гораздо чаще.
Совершенно верно, да.
То есть вот.
Тут вообще связи никакой нет прямой. Это просто способ опять пограбить население, по
отнять.
Сути.
Отнять. И не будет этого. Еще раз. И они не могут отнять так, официально повышая страховку. Они пытаются это сделать и завуалировать под безопасность дорожного движения. Вот и все.
Больше и аварийность и смертность вообще вот такими путями победить невозможно. Понимаете, человек, когда садится за руль и куда-то едет, он, в принципе, не планирует ни в кого врезаться. Да? У него нет такой в голове, что вот я сейчас я поехал, надо пару машин подбить, да, но я этого делать не буду, мне страховку повысили. Он вот так по дорогам не ездит. Большинство ДТП – это действие неумышленное, это действие неосторожное. Поэтому его нельзя победить ни строгостью наказания. Если только отстреливают прямо на месте, тогда уменьшение числа водителей, может быть, уменьшится вот эта смертность и аварийность. Да? А по-другому никак. То же самое вот с пьянством, алкоголизмом за рулем, например. Можно и сажать в тюрьму, да? Вот только путем того, что мы в тюрьме собрались, их количество можно серьезно уменьшить.
Но тем не менее...
Человек же, когда он садится за руль в пьяном виде, он же не собирается податься, понимаете? Он не выезжает, зная, что, например, вот я поехал пьяный, сейчас меня на 2 года лишат. Нет, он думает, что он вполне успешно доедет. Точно так же и ДТП. Вот, например, не знаю, реверсная полоса на Ярославском шоссе. Это вещь, которая способствует ДТП, причем серьезным. Да? Если бы там была нормальная разделительная, чтобы машины не могли перекрещиваться, было бы гораздо безопаснее. И это больше способствовало безопасности, чем увеличение какого-то штрафа или увеличение премии по ОСАГО. Но у нас как-то они делают странно. Они увеличивают штрафы, увеличивают премии в пользу страховых, а реально рассмотреть причину, почему же происходит, почему происходит столкновение.
Ну, решить, да? Собственно, проблему, которая...
Конечно. Люди, становится... они не потому сталкиваются, что они мало платят ОСАГО. Совсем не из-за этого. Есть гораздо более глубокие причины во всем этом.
А я вот не понимаю, почему говорят о том, что люди мало платят ОСАГО. Если вот послушать страховщиков и почитать некоторые их отчеты, то говорится о том, что из многих регионов вообще уходят страховые компании, которые могли бы выдавать вот эти вот полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, что это все такое убыточное, не совершенно невозможно заниматься этим делом. Но при этом вот в самом начале программы, Сергей, вы сказали, что там 50% от собранного, по меньшей мере, вернее, максимум выплачивают страховщики.
55%. Марина, готов ответить на ваш вопрос. Это называется обычным словом саботаж. Саботаж страховых компаний. Точно так же, как они делали, когда, помните, повышала стоимость страховки, и они говорили, у нас нет бланков страховых полюсов. Это тоже был саботаж. Следующий саботаж...
Когда вот, накануне повышения стоимости,
да, накануне,
не продавали полисы.
Да, сейчас вот очередная у них схема, когда они могут организовать.
А если действительно,
и вы знаете,
вот такие регионы?
Возможность, да нету таких регионов. У них есть на сегодняшний момент возможность делать повышающий региональный коэффициент. И этим все снимается. Любые вопросы как бы решаются. Поэтому никаких оснований для того, чтобы уходить с региона, у них нет. Просто есть отдельные страховые компании, которые имеют, может быть, там мало офисов, или они считают это невыгодным, и они просто обмениваются, перепродают друг другу свои отделения. Вот и все. А все остальное, это вот поднято в средствах массовой информации для того, чтобы нагнать такой ажиотаж.
Могут быть регионы, в которых действительно филиал будет убыточный. Но для того эта система так и построена, что тот, кто участвует в ОСАГО, должен иметь представительство везде. Mm-hmm. Да? Да, здесь это убыточно, в целом по стране это прибыльно. Но поскольку функция все-таки считается, что она еще и социальная, да, поэтому они обязаны иметь везде представительство. Но вот так, чтобы они были в целом убыточны, такого нету. Они всегда в плюсе, абсолютно всегда, каждый год. Каждый год, начиная с того, как это придумано, они всегда в большом плюсе. Хорошо, у вас офис в каком-то там населенном пункте небольшом или в каком-то регионе убыточный, но в целом-то вы собираете больше, поддержите его, чтобы участвовать в ОСАГО, вы обязаны его поддержать. Ничего там страшного совершенно нет.
Хорошо, почему тогда этого не видит Центральный банк Российской Федерации, вот этой ситуации? Почему они тогда верят в жалобы страховщиков?
Можно предположить, что это есть то самое лобби.
Страховое, страшное страховое лобби?
Ну, Юрий сможет зайти в Центробанк, наверное. Я, например, не могу. Меня там вряд ли будут слушать, а его, наверное, слушают.
Да, но крайними-то остаются граждане. Вот в этой ситуации один конкретный человек, владелец транспортного средства, не знаю, своего, там, своей «Лады Приоры», может ли он каким-то образом повлиять на решение чиновников, страховщиков?
Раз в 5 лет, как обычно. Раньше было в 4, сейчас в 5.
Исключительно только во время выборов. А больше
ну, или никаких... митинги, демонстрации, там, я не знаю. Ну, или через общественные организации, да, достаточно сильные, как вот Фарм, например, через него можно пытаться, да, как-то донести свое. Но в целом у нас есть только один способ повлиять на то, как это устроено. Периодически происходят мероприятия, выборы называются.
Но, с другой стороны, вот смотрите, Сергей уже обратил на это внимание. Сейчас, 2016 год, он выборный. До выборов никто не будет предпринимать каких-то вот таких резких шагов, да? То есть и штрафы не будут вводить какие-то дополнительные, и законодательную базу каким-то образом изменять, ну, чтобы там недовольство людей не вызывать. Но в следующем году, как вы говорите, это приведет к коллапсу на рынке обязательного страхования гражданской ответственности. То есть тогда все, вся система развалится. Правильно я понимаю?
Совершенно верно. И страховщики это понимают, и они, естественно, как бы готовятся. И вот этот их шаг сменить одномоментно полис ОСАГО с 1 июля, как раз вот возможность как-то сдержать вот этот снежный ком. Других у них нет рычагов.
Но ситуация патовая все равно. Ну хорошо, выборы состоятся в декабре, а в январе начнется Новый год, и что тогда там делать людям?
Может быть, случится чудо, как бы, выборы состоятся, и все будет нормально. Придут люди, которые не будут делать ничего неумного.
От смены полюсов на самом деле много зависит, потому что когда они сменят полюс, они надеются сдержать вот этот рынок поддельных полюсов и удержать какую-то часть людей. А потом, ну, я думаю, за счет того, что они будут лоббировать свои интересы через Центральный банк, я думаю, через правительство, они все равно туда будут заходить, заносить.
и будут лоббировать интересы страховщиков. А нам остается что? Нам остается сейчас анализировать ситуацию, делать конкретные предложения, чтобы и наше мнение было учтено при принятии решений, когда страховщики решат реализовать какую-то очередную мошенническую схему.
Ну, коль уж речь пошла о конкретных предложениях, то вы видите какой-то выход из сложившейся ситуации, конкрет, который действительно может ее переломить?
Конечно, мы его предлагали еще в апреле, опять же, 2015 года, когда мы сказали, по закону страховщикам отходит 23%, 3% это компенсационный фонд, 20% именно расходы, аренда, оплата труда там и так далее. Все остальное это должно уходить на выплаты. Вот давайте все, что должно уходить на выплаты, перечислим на специальный счет Центрального банка, который будет четко отслеживать и выплачивать как раз с него потерпевшим через страховые компании. То есть страховые компании, по сути, будут выполнять роль брокеров. И никаких счетов у них отдельных, ничего не будет. Это первое предложение. Ну а там можно, конечно, идти, и есть конкретные нюансы, когда они совершают какие-то проступки. Мы, соответственно, как бы делаем предложение, как сделать так, чтобы их в дальнейшем не было.
Ну, это предложение вообще с энтузиазмом, я так понимаю, встретили страховые компании же, конечно. Есть вообще кто-то, кто поддерживает эту идею, кроме автовладельцев?
Ее поддерживают в администрации президента, ее поддерживают некоторые люди в правительстве. Есть кто поддерживает, конечно, поддерживают в средствах массовой информации, поддерживают депутаты. Но все, вы знаете, да, у нас от выборов.
Но с законодательной инициативой никто не выходит.
Законодательной инициативы нет, пока не выходит, но я думаю, что вот-вот это должно случиться.
Но опять же, может быть, как раз
Это все должно привести просто опять, не просто вот то, что рассказал Сергей, но должно привести к тому, что перестанут расти, в конце концов, эти премии, да, соответственно, перестанут расти премии, может быть, со временем, и уменьшится количество людей, которые захотят покупать поддельные полисы.
Но страховщики же все время говорят, что они не успевают за ростом цен. Вот вы приводили в пример то, что сейчас, даже если будут добросовестно выплачивать страховые компании все необходимые компенсации людям, попавшим в ДТП, например, в Москве, то этих денег все равно не хватит на то, чтобы отремонтировать автомобиль, потому что есть вот этот какой-то справочник. Значит,
да, конкретно не хватит, конечно, каждому человеку, но из этого не следует совершенно, что тех премий, которые они собирают, их не хватило бы на выплаты в нормальном размере для восстановления автомобиля.
То есть надо справочник этот тоже отменять?
Справочник, естественно. Нет, его не надо отменять, надо просто передавать незаинтересованным лицам для ведения всего этого. Как составление методики, так и составление справочника надо передавать либо общественным, либо экспертным сообществам, но никак не заинтересованным людям. Это неправильно. Если уже мы хотим получить некий объективный инструмент, да, для того, чтобы оценивать размер ущерба, значит, прежде всего, этим инструментом должен находиться в руках тех, кто не заинтересован в том, какие деньги будут получаться в результате его использования.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы, и я просто хочу напомнить о том, что мы сегодня говорим о фальшивых полисах обязательного страхования автогражданской ответственности, о том, что вообще происходит вот на рынке страхования автогражданской ответственности в России, который, я так понимаю, сам себя разрушает, судя по тому, о чем говорил нам Сергей Канаев. И вот хочу просто привести вот этих 5 видов фальшивых полисов. И короткий комментарий, Марат, от вас получить относительно того, что в этой ситуации можно что-то сделать или нет. Значит, если это полис с изменениями, например, изменена дата начала или окончания срока действия, я думаю, это самая очевидная подделка. Можно рассчитывать на какие-то выплаты? Или...
Если изменил страховой период, а в действительности он прошел, нет, нельзя.
Так. Если это полис двойник, то есть серия, номер печати, приписка к страховой компании, все действительное, но на один договор, одновременно два владельца. Здесь человек, которому попался такой полис, сможет рассчитывать на какие-то компенсации?
Я думаю, что это уже конкретное дело, вот так сразу сказать нельзя. У кого настоящий, у кого-то все равно настоящий, что значит двойник?
Ну, если есть квитанция...
Если это подданный, скажем так, бланк, да, он передавался действительно страховой компании, да, но страховая компания считает, что она по нему не получила премию либо что-то еще, то по этому полису можно получить возмещение.
Так. Это вот как раз та история, которую разъяснял Верховный суд Российской Федерации. Так, повторно проданный полис, то есть после окончания срока его действия в одном регионе, он может всплыть в другом или в этом же, как абсолютно чистый.
Я не очень представляю такую ситуацию. Опять вопрос в том, подлинный бланк или нет. Не может быть бланк с одним и тем же номером подлинным и быть использован два раза. Я думаю, что это просто невозможно, вот такая ситуация. Если он будет совсем поддельный, то есть напечатанный где-то там, неизвестно где, неизвестно кем, естественно, по нему ничего получить нельзя.
Да, но это вот как раз кроме, было четвертая была
кроме разновидность. Кроме 327 статьи Уголовного кодекса, да, при неудачном развитии событий.
Это привлечение к уголовной ответственности
за подложные документы, да. Я думаю, что если следственные органы докажут, нет, там нет лишения свободы реального, там исполнительные работы, штраф в разной форме, да, арест, по-моему, до 6 месяцев. Но просто если правоохранительный орган установит, что он приобретался заведомо, что не мог быть настоящим, не знаю, там за 500 рублей на рынке, я думаю, что вполне может быть уголовное дело.
Так, ну и, наконец, полис ушедшего с рынка страховщика, выданный после его выхода из системы ОСАГО.
Если он выдан от имени страховой компании, которая на момент выдачи уже не имела лицензии, ничего нельзя получить по нему.
Ну, вообще, я так понимаю, что по закону такие бланки должны изымать из оборота сразу, но часто они где-то теряются на рынке, и там уже...
Я вообще полагаю, что у меня нет статистики, но почему-то мне так представляется, что просто вот, что называется, напечатанных левых бланков, их не так много. Я думаю, что большинство того, что называют поддельными, да, это просто то, что сказал Юргенс. Они как бы выбыли из-под контроля. Вот и все. И проблему, кстати, замены полиса, это тоже не решит, это уменьшит ее остроту на какое-то время, но потом вновь напечатанные полисы точно так же успешно выйдут под контроль. И их количество будет такое же миллион, например.
Ну, а, Сергей, разве водители, которым дорого покупать настоящий полис, и они там в интернете покупают, зная, что это, в общем, будет подделка за 1000-1500 рублей, поддельный полис ОСАГО, они не опасаются уголовной ответственности? Вот вы в самом начале программы тоже говорили об этом опросе, автовладельцы говорили, что, в общем, готовы были бы купить левый полис, чтобы ездить по дорогам, а они не боятся ответственности уголовной?
Ну, я думаю, все равно люди, конечно, опасаются какой-то ответственности. В данном случае их толкает как раз на это высокая стоимость полиса ОСАГО. Они вынуждены просто это делать, потому что они реально оценивают ситуацию с выплатами, с КБМами, а потом... Если мы сейчас будем муссировать тему все больше и больше, что на рынке 20%, 25-30%, что думает гражданин? Он говорит, зачем мне страховать ответственность, если я езжу 20 лет безаварийно, в меня попадает какой-то хлопец, и я все равно не получу ничего.
Потому
говорит,
зачем что у него
у него не настоящий.
10 тысяч, да. 10 тысяч, Марат, да, сойдемся, где-то это средняя стоимость на сегодняшний момент.
Да, я
момент.
Думаю, в Москве,
когда я говорил про 5, я говорил про Россию.
Возможно.
А в Москве, вот где-то 10 тысяч. Ну, представьте себе, страхуешься 10 лет, по 10 тысяч уже... Ну, как бы это нормальная сумма, он говорит, я могу потратить ее на своих детей, но я не попадаю в аварию.
Я сам не буду виноват.
А от того, что ты попал в аварию, и виновник кто-то, тебе все равно это не спасает. То есть люди говорят, а все, больше не нужно. Я про это вам и говорил, что вот это и есть снежный ком, который может накрыть всю систему ОСАГО.
А опасение уголовной ответственности, у нас на самом деле грамотность правовая довольно низкая, поэтому я думаю, что большинство как-то не очень опасается этого.
Ну и потом, наверное, рассчитывают, что оно...
Ну да, я скажу, что я купил там у агента, не помню фамилию, ну, в общем, что-нибудь придумаю, да, попробуй докажи еще. Ну,
так нет, Марат, вот те люди, которые продают, они еще и консультируют.
Ну, тем более, да.
Как то нужно себя вести.
У меня такое ощущение, что они там в связке работают с правоохранительными органами еще.
Ну, тогда остается рассчитывать на сотрудничество Российского союза автостраховщиков с общественными организациями автовладельцев российских и здравомыслие депутатов Государственной Думы и Центрального банка России для того, чтобы вот было принято какое-то решение адекватное для всех участников вот этой истории с обязательного страхования автогражданской ответственности. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев и юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Марат Бигбов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.